Уважаемые радиослушатели, вы слушаете русское радио города Сакраменто. В эфире передача «Обращение к Израилю». Ведущий Ярослав Дмитриевич Диардиенко. Народ израильский живет, жив еще наш отец. Ам Израиль хай, од Абину хай. Мир вам, уважаемые радиослушатели! Мы рады еще одной встрече с вами в эфире. И хотели бы, чтобы это время было благословенно, чтобы оно принесло нам назидание, пользу. Я для начала прочту из послания апостола Павла к римлянам. Это 2 глава, с 12 стиха до конца этой главы. Несколько продолжительный текст. «Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя мое, имя Божие, хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе исполняющий закон не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога». Мы хотим предложить вам сегодня рассуждение на такую тему. Вот какова цель была закона, который дал Бог народу израильскому? Какова была цель этого установления всей совокупности закона, а в будущем, последующем, и пророчеств, потому что последующие обращение Бога к Израилю через его пророков фактически продолжали ту же линию, которую начал или которую учредил закон. Мы сегодня предлагаем взглянуть вам на закон Моисеев с позиции христианства. Этот вопрос мы уже не один раз поднимали. Мы рассуждали, так сказать, о соотношении Нового Завета и Ветхого Завета, об отношении христианства к Ветхому Завету. И вопрос мы этот поднимали, потому что, по нашему мнению, по нашим наблюдениям, по нашей оценке, иногда отношение христиан к Ветхому Завету, к закону, какое-то несколько, ну, может быть, неудобно сказать, пренебрежительное, по крайней мере, какое-то снисходительное. Большей частью подчеркивается то, что делами закона никто не оправдается, что вот закон никого не привел к совершенству. Вот для того, чтобы, ну, хорошо и, будем так говорить, правомерно оценить закон, который дал Бог, наверное, нужно установить для себя, по крайней мере, понять, какова была цель вот этого законодательства. Ну, с позиции христианства много по этому поводу есть ответов. Например, для того, чтобы каждый человек осознал свое истинное положение перед Богом. Вот. И подтверждение, тот же апостол Павел, это же послание, он, например, говорит так: «Мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Это из 3 главы 19-20 стихи. Вы чувствуете, значит, что, скажем, такой ответ правилен, потому что действительно закон обнаруживает вину, преступление, так сказать. И если бы не было закона, то, казалось бы, и вины нет. Но вот здесь нужно было бы несколько детализировать и сказать, что это не так. Вина перед Богом, преступление перед Богом и перед человеком, оно есть независимо от того, есть закон или нет закона. То есть, что мы хотим подчеркнуть, что до закона все-таки была устная традиция, и человечество знало, что такое хорошо и что такое плохо. Мы прочли, что язычники, вот у которых не было закона, а это можно сказать, что все люди, которые до Моисея были, они все были не под законом, они были под, все-таки, под, будем так говорить, под водительством, под руководством устной традиции. Потому что сказать или утверждать, что они вообще ничего не знали о Боге, это, мы уже тоже об этом говорили, это будет совершенно неправильно. Люди от начала, от Адама и до Моисея знали о Боге, знали об истинном Боге, знали о Его повелениях. И поэтому апостол Павел имел полнейшее право, он, кстати, был человек сведущий в законе, он имел право сказать, что те, которые не под законом были, будут судимы по своей совести. То есть, как совесть их осуждала или оправдывала, то есть действовали они все равно в соответствии с какими-то нормами, только не написанными, не представленными в письменном виде. Но то, что таковые нормы были, это безусловно. Но судиться будут одинаково. Те, которые знали закон, и те, которые не знали закон. Хотя, вроде бы, если рассуждать о законе, что вот все-таки было бы легче, когда не писан закон, то вроде бы есть какое-то извинение. А вот закон подчеркивает, обнаруживает грех и делает его крайне греховным, если приступается воля Божия. Поэтому это положение, что действительно, что закон дает возможность каждому человеку осознать свое, ну, истинное положение перед Богом, это безусловно. Есть такое мнение, что этот закон дан был для того, чтобы обособить еврейский народ, выделить его из среды других народов. Это тоже справедливо, потому что этот закон действительно, он был, ну, по тем временам и да и по сегодняшним временам, будем так говорить, неординарен. Он действительно обособлял этот народ своими установлениями так, что он становился не похожим ни на один из народов. Как вот, например, говорит Писание: «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым». Это слова самого Бога, записанные в книге Исход, 19 глава, 5-6 стих. И действительно, мы понимаем, что именно вот закон, иудаизм позволил, дал силу, дал возможность, и будем так говорить, вот объективно позволил этому народу сохраниться по сегодняшний день именно вот этой своей обособленностью, несмешаемостью с другими народами. Не растворился этот народ, а через тысячелетия прошел и сохранился как таковой. И действительно, это избранный народ, об этом говорит сам Господь, поэтому оспаривать эту истину просто нелогично. Закон с позиции, опять-таки, христианства дан был еще для того, чтобы привести человечество вот к этому моменту, к воплощению Сына Божия. Народ израильский через закон тоже ожидает Мессию. Но мы здесь говорим немножко уже категориями христианства, хотя это одно и то же. Это одни и те же события, одни и те же действия Божьи. Но, учитывая разнопонимание, мы говорим, подчеркиваем, что мы говорим это с позиции христианства, что действительно закон выполнил и это свое назначение, и эту цель. Он действительно привел человечество к мысли и к самому факту воплощения Сына Божия. Вот, например, есть такое место Священного Писания, это, конечно, Новый Завет. «Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу». Я уже как-то высказывал эту мысль. Если даже оставить ему только вот эту цель, то это очень огромная цель — быть детоводителем ко Христу. Поэтому мы говорим, что все сказанное абсолютно верно. Но мы хотим предложить вам посмотреть на закон вот еще под одним углом. Я сначала прочту один текст Священного Писания, это тоже Ветхий Завет, это Тора, книга Второзакония, 4 глава, 33-35 стихи. Вот слушайте. «Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба, было ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано подобное сему? Слышал ли какой народ глас Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкую, и мышцу высокую, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими? Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его». Мы хотим указать сразу, что цель вот сообщения закона, дачи закона Богом Израилю, главная цель – это дать откровение Божие, дать откровение еврейскому народу, конечно, но в его лице всему человечеству. Это открытие воли Божьей в плане морально-этическом. Это открытие воли Божьей во всех отношениях, в земных делах, в устройстве земной жизни, в отношениях между Богом и человеком. И еще, на наш взгляд, очень важное откровение Божие о том, как произошел мир, как устроен мир, как создан человек, и к чему он идет, чем закончится бытие на земле, то есть смысл бытия земного, смысл человеческой цивилизации. Это огромная цель, и мы берем на себя смелость сказать, что это главная цель. Это главная цель. А вот то, о чем мы говорили, это, так сказать, подпункты, вытекающие из этой огромной главной цели. Конечно, еврейский народ принял этот закон, но он одновременно, вот как мы говорили, во-первых, с помощью этого закона был сохранен как народ, а с другой стороны, он еще пронес и несет по сегодняшний день величайшую миссию. Он предназначен был и стал носителем истинного богопознания. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это чрезвычайно важно. Это главная цель Бога при возвещении своего закона, так как к этому времени уже сформировалась ложная религия. Вы помните, мы рассуждали о великой блуднице, о вавилонской блуднице. Вот что это за явление? Это фактически сатанинская религия, сатанинская альтернатива. Ко времени образования еврейской нации, ко времени появления откровения Божия, причем хочу подчеркнуть, не устного, а письменного, уже была сформирована вот эта сатанинская религия, которая вела человечество в заблуждение. И уже в законе Бог указывал. Вы обратили внимание, как он говорил, что тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Него. Бог открывает эту истину, монотеизм, как мы сегодня говорим, что истинный Бог – это Он, вот который такими чудесами, знамениями, мышцей высокой, рукой крепкой вывел этот народ из среды другого народа. Причем, если говорить современным языком, без единого выстрела, без единого силового нажима, а именно Бог вывел. Не просто вышел Израиль своей силой, своей сплоченностью, своей вооруженностью, своим умом. Нет, именно по инициативе и под водительством и силой Божией. И это тоже способствовало тому, чтобы евреи поверили и чтобы они прониклись важностью и значимостью тех отношений, которые Бог установил с ними через закон. Поэтому, если мы говорим с сегодняшних позиций, говорим о законе, то мы должны с благоговейным трепетом говорить. Это Божий закон. Это не просто Моисеев закон. Это закон Бога. И не может он быть таким каким-то малозначащим, каким-то фрагментальным. Это глобальный закон, который открывает все стороны человеческих отношений, или вернее, Божьих отношений с человеком. Это все, что он хотел и считал нужным открыть человеку, он это сделал. Поэтому, говоря о цели и значении закона, мы еще раз хотим подчеркнуть, что мы должны очень быть ответственными и очень серьезно относиться к этому вопросу и, соответственно, выражаться и, соответственно, квалифицировать закон. Надо все-таки признать, когда апостол Павел говорит о несовершенстве закона, когда он говорит о том, что он, скажем, никого не довел до совершенства, или что через него никто не может спастись, он говорит не о сути закона, он говорит о той форме, в которую превратили закон Божий евреи. Мы уже как-то говорили, что закон Божий – это та же самая благодать, которую мы имеем сегодня в Новом Завете. Закон Божий работал точно таким же образом, как новозаветная благодать. Конечно, очевидно, уровень развития народа в то время и особенности бытия человека на земле, они, очевидно, требовали именно такой формы закона. Но морально-этическая сторона, мы видим, нигде не умалена Новым Заветом, а наоборот, только усилена. То есть вот то, о чем говорит апостол Павел, что дух закона остается тем же самым и на сегодняшний день, что закон духовен, и он свят, и это нужно понимать, потому что его назначение было и освятить народ, выделить народ из среды других народов. Пусть такими, как мы говорим, как апостол Павел в Римлянам говорит, вещественными началами. Но в вопросе выделения не важны методы, важна цель. Потому что для Бога действительно не имеет значения, что мы сделаем, как мы сделаем. Но послушание ценится выше жертвоприношений. Казалось бы, центром закона является именно набор или установление, совокупность вот различного вида жертвоприношений, которые вроде кажутся сердцевиной закона. Но это не так. Это не так. Это просто для того, чтобы оттенить различные стороны отношений человека с Богом, различные жертвоприношения учреждены Богом. Но суть этих жертвоприношений не буквально, а духовно. Потому что человек должен был делать это сознательно, с сознанием своей греховности. Поэтому мы придерживаемся той мысли, что закон тоже родил плеяду сон праведников, которые исполняли закон не по букве, а по духу. Вот как мы прочли, не то обрезание, которое по плоти, а которое по убеждению, по духу. То есть к закону требовалось точно такое же отношение, как сегодня требуется отношение к установлениям благодати Господней. И здесь еще уместно сказать, что, к сожалению, современное христианство благодать Христову тоже превращает в закон, выхолащивает духовную суть, низводит все к формальным, вещественным каким-то установлениям и лишает силы, если можно так выразиться, и благодать. Вот так как закон был ослаблен плотью, потому что плоть вмешалась и выхолостила духовную сущность. Вот то же сегодня, к сожалению, происходит и с благодатью. Поэтому, говоря о цели и назначении закона, мы должны говорить параллельно о благодати. И все рассуждения апостола Павла против, в кавычках, конечно, против закона, они относятся только к тому, к фальсификации закона, к выхолащиванию ее духовной сущности, когда правило на правило, когда человеческие установления, когда форма начинает преобладать над сутью, над содержанием. А Богу важно содержание, поклонение в духе и истине. Этого требовал закон Ветхий, этого требует и Новый Завет. Поэтому мы высоко ценим закон Моисею. И я говорю, что если даже сегодня ритуальная его часть утратила свое назначение, она утратила, но она выполнила это назначение, потому что действительно был детоводитель ко Христу. Вся совокупность ритуального служения подчеркивала значимость жизни, цену жизни, цену искупления. Без пролития крови не бывает прощения. Так что вот эта часть, ритуальная часть закона выполнила свое назначение. Она воспитала человека и человечество вот в таком трепетном отношении и к самой жизни, и тем более к ее продолжению, к ее спасению. То есть мы понимаем великое значение и этой части. Но особенно сегодня для нас важно, что, будем так говорить, философская сторона, мировоззренческая сторона Священного Писания, закона Божия, это вообще ни с чем не сопоставимо и ни с чем не сравнимо. Это величайшие откровения Бога, вот та абсолютная истина, которую Бог открыл через закон. Вот эта цель, конечно, закон требует признания, требует понимания того, что он является фундаментом наших сегодняшних убеждений, и никоим образом нельзя допускать никакого его умаления, принижения его значимости и роли. Поэтому продолжим свое отношение к Богу и уважительное отношение к его закону, данного еврейскому народу через Моисея.